Глава 14. Я был одет в свои кабирские будничные ножны из слегка шероховатой кожи, а Чен в уже ставшую для него привычной марлотту поверх доспеха, тоже ставшего привычным. «Смеяться будут», — подумал Чен так, чтобы я это услышал. «Решат, что мы скупердяи. Или сумасшедшие. Или и то, и другое сразу». «Пускай смеются», — ответно подумал я. «Пускай. Это лучше, чем...» И я, Чен, вздрогнул, вспомнив, что первыми эти слова произнес умирающий друдл на залитой кровью мостовой. Эхо ночного кабира, прерывистый шепот шута-мудреца, боль и ненависть. И прохладная тишина личных покоев Юнер Мейлайнской, куда нас проводил молчаливый малый Крис, удивительно похожий на Криса Семара, по виду, не по болтливости, и его низкорослый щуплый придаток, совершенно не похожий на кабланово подмастерье. «Пусть смеются», — упрямо подумал я. И Чен согласно кивнул головой. «Помнишь, ты тоже смеялся, когда в 3 года впервые взял меня в руки?» «Помню», — улыбнулся Чен. «Меня развеселило то, что ты такой длинный и холодный. Я еще погладил тебя, порезался и заорал на весь двор. А отец с дедом смеялись, переглядывались и по очереди подбрасывали меня в воздух». Я вспомнил Лю и Янга Анкор, вспомнил их предка Хо. «Во имя Нюринги», — подумал я, — «ну почему вы так мало живете?» Чен не ответил. Впрочем, смеяться над нами пока что никто и не думал, тем более что в покоях, по-моему, вообще никого не было. Я говорю «по-моему», потому что мог лишь представлять себе, как на самом деле велико пространство этого зала, напоминающего зал посвящения в загородном доме Абу Салимов, если его вдоль и поперек заставить и перегородить какими-то ширмами, занавесками и плетеными шторами. «Прям лабиринт», — буркнул Обломок. Чен решительным шагом приблизился к ближайшей складной ширме, сделанной из бамбуковых планок, искусно раскрашенных и связанных между собой, опустился на низкую скамеечку и принялся разглядывать круглую остывшую жаровню с боковыми накладками ароматического дерева, покрытыми лаком, в золотую крапинку. «Скучно», — прошелестел я, почти ложась рядом с Ченом на паркетный пол. «И жарко».
«Понятное дело», — с видом знатока отозвался из-за пояса Обломок. «Аудиенция, однако. Это вам не на базаре сплетнями обмениваться».
«Ладно вам», — вслух бросил Чен. «Будем ждать и помалкивать».
«Будем ждать и помалкивать», — согласно повторил я.
«Будем ждать, а помалкивать не будем», — добавил Обломок.
Я не сразу почувствовал движение за левым бледно-лиловым занавесом с вышитыми на нем павлинами. Сперва я услышал голос, вернее, 2 голоса. 2 высоких, изысканно звенящих голоса, говоривших с интонациями, которых я ни разу не слышал в кабире.
«Помалкивать не обязательно, высший Дангьен. Помалкивать совершенно не обязательно», —
сказал первый голос с едва заметной усмешкой.
«И даже наоборот, чувствуйте себя как дома», —
сказал второй голос.
«Впрочем, Мейланский единорог в Мейлане везде и всегда дома, где бы он ни находился».
«И я везде и всегда, как у себя дома», — начал было нахально Обломок, но осекся, когда занавес неожиданно разошелся в разные стороны. «И даже лучше, чем дома», — неожиданно закончил Дзю.
Это были эмейские спицы Мейланьго. Миниатюрные, не более 2 длин ладоней, острые, как игла, и чуть сплющенные посередине, они были украшены праздничными платками алого шелка с серебристым шитьем, продетыми в их центральные кольца. В последний раз я видел таких стройных красавиц век тому назад. Ну чем мог заинтересовать юный глупый единорог, и даже тогда еще не единорог, а меч, носивший детское имя «Стебель под ветром», этих, ну пусть не именно этих,
надменно порхающих владычиц душ и помыслов большинства блистающих из семейств легких прямых мечей. Ах, юность, юность! Чтобы скрыть смущение, я глубже ушел в Чена. Да нет, я просто нырнул в него. И уже глазами Чена меня более спокойно посмотрел на обеих эмейских спиц, а затем на Юнер Мейланскую. «Ушастый демон, думал Чен я. «Любой нормальный мужчина, а я нормальный мужчина, и не одна только Чин может подтвердить это, при виде правительницы Юнер просто обязан потерять на некоторое время дар речи и взамен приобрести глупую улыбку и собачью преданность во взгляде. Нет, конечно, она отнюдь не ослепительно прекрасна и тому подобное. Я не влюблен в нее, чтобы приписать ей все эти достоинства. Но воистину это самая женственная из всех виденных мною женщин. Сама мать плодородия, символ темного начала. Я понял, что спрятаться некуда. Чен я мог совершенно спокойно смотреть на кокетливо вертевшихся эмейских спиц, но не мог равнодушно видеть госпожу Юнер. Зато я, Чен, рассматривал госпожу Юнер разве что с легким интересом. Но зато две хрупкие спицы. Что делать? Что делать, думал Чен. Нет, я не стану описывать эту гибкую талию, зрелой, но еще не начавшей полнеть женщины, талию, отягченную бедрами танцовщицы из храма яшмовых фей. Я не стану описывать ее легкую, уверенную походку и властный ироничный взгляд, и... Я неожиданно пришел в веселое расположение духа и неслышно засмеялся. Проклятие! Выругались мы оба, но уже с изрядной долей юмора. Нет, я, оба наших «я», не стану все же вообще ничего описывать, а лучше буду думать о Чин и волчьей метле и о том, что наши сверстники в Кабире давно имеют по две, а то и по три жены. Нет, лучше мы вообще ни о чем не будем думать. Совсем.
«Будете молчать», — предупредил меня Обломок. «Я начну первым, и тогда не обижайтесь».